Глава третья. Ранним вечером парусное судно «Крылама» вошло в прибрежные воды порта Мирты. За флагманом, чуть отстав, следовал «Пузан». Уховертка сгорела почти полностью. Желчь двухголовой змеи подвела. В разгар боя на корабле случился пожар. Уховертку пришлось бросить, а уцелевших людей принять на борт «Пузана». Теперь все они целые и раненые высыпали на палубу. Гавань была чиста, и на рейде не было видно ни единого корабля. Летающий город парил, не касаясь земли. Тончайшая дымка окутала порты и припортовые районы, а над ними раскинулись бирюзовые и розовые арки мостов. Замерли, выгнувшись, будто на взлете, тонкие стены. Ажурные строения венчались ослепительно белыми башнями, и тончайшие шпили вели будто пальцами по тонкому слою облаков над городом. У центрального причала стоял подадмиральский корабль с приспущенным золотым флагом. Пахло гарью. Каждый лоскуток, каждая дощечка на крылами провоняли запахом едкого дыма и сожженных кораблей. «Готовиться к бою?» — тихо спросил Лукс. «Не надо». Не глядя, Развияр почувствовал, как передернулась шкура у Лукса на спине. Всадник сказал свое слово, и Зверуин не смел тревожить его своими сомнениями. «Люди, подобные Луксу, всегда судят по себе. Скажи мне, чего ждешь от поверженного врага, и я скажу, кто ты. На их месте ты бы сопротивлялся, Лукс. Разумеется. А женщины? Дети?» Развияр будто невзначай взглянул на подарка. Мальчик отошел в сторону, облокотился о борт и смотрел на парящий город, будто надеясь притянуть его взглядом. «Да», — Лукс понизил голос. «Я предпочел бы, чтобы мой сын умер, но не доставался врагу живым. Так воюют на горы. Я ведь не отрекался от своего племени. Бывало, кланы вымирали до последнего человека, сражаясь. Это честь в бою переселиться на зеленую равнину, где вечно светит солнце, где ходит пешком мой брат, короткий танцор». Он не то усмехнулся, не то кашлянул. «А если бы враг пообещал твоему сыну жизнь и свободу? Кто же верит врагу?» Они замолчали. Над городом висела тишина. Кроме плеска весел и шума ветра, не было слышно ни звука. Медленно, величественно Крылама приближалась к городу, и он вырастал ввысь и вглубь, и отражение бушприта сплелось на воде с отражением самых высоких шпилей. «Так близко к нему я никогда не подходил», — признался Развияр. «Он чудо, правда?» Лукс не отрывал глаз от подзорной трубы. Он высматривал укрепления в порту. Он искал притаившихся лучников, метальные машины, заграждения у входа в гавань. «Позовите подарка», — сказал Развияр. — Пусть посмотрит на эту красоту. Яска молчала, запрокинув голову, глядя в закатное небо. — Ты уверен, что это безопасно? — тихо спросил Лукс. — Это совершенно безопасно, — глубоким голосом отозвалась Яска, по-прежнему глядя в небо. «Слушайте, до Крыламы, приближавшейся к городу, донеслись нежнейшие звуки струн. Рассеялась дымка, обнажая береговую линию, и оказалось, что парящий город все-таки стоит на земле, там, где в прибрежной полосе Фер жались друг к другу грязные склады, высились горы бочек и ящиков, воняли свалки и петляли припортовые улочки. Жители Мирты обустроили бело-розовые мраморные набережные и зеленые парки, сбегающие прямо к воде. Шлюпка, обогнув под адмиральский корабль, приближалась к причальной лестнице, парадным воротам города. Крылама и Пузан остались в гавани, над их трубами потихоньку курился дым. Полоска воды между лестницей и шлюпкой становилась все уже, все тоньше. Море дышало, поднимая и опуская лодку, забираясь вверх на две ступени и скатываясь ручьями. На воде и мраморе блестело закатное солнце. Звук моря, легчайшее дуновение ветра и голос струн. Развияр смотрел, как приближается лестница, и беззвучно шевелил губами.
«Что ты говоришь?» — рисковато спросила Яска.
«Ни ногой. Гекса не осквернит Мирте ни дыханием, ни прикосновением». Он странно улыбнулся. На ступенях лестницы стояли люди, одетые в черное. Всего человек 10 или 12. Матросы опустили весла, замедляя движение. Лодка остановилась у причального кольца, и на борт ее лег трап из светлого дерева. Встречающие не поднимали глаз.
«Ты пойдешь?» — неуверенно спросил Лукс.
Развияр поднялся на трап. 5 шагов, 6-й. Он ступил на причальную лестницу. Он стоял на берегу Мирте. «Вот и все?» Музыка сделалась громче. Черные люди стояли тесной группой, убитые горем старики из последних сил, хранящие достоинство. Развияр не сразу узнал среди них подадмирала. Золотые волосы его теперь были совершенно белыми. «Мы члены Совета достойных», бесцветным голосом сказал высокий, ростом с Развияра Золотой. «Твои требования выполнены. Хочешь чего-нибудь еще?» «Много лет назад мне отказали в праве посетить Мирте». Развияр потянулся, с наслаждением чувствуя, как надежна земля под ногами. «Теперь я вправе рассчитывать на гостеприимство. Стол, кров, радость, музыка. Я хочу, чтобы парящий город стал родным для бедного, рано осиротевшего Гекса». Ни один из достойных не мог выдержать его взгляда. Развияр знал и видел, что творилось в их душах, даже когда они пытались скрыть от него лица. «Возможно, я захочу побеседовать с каждым из вас по-дружески, доверительно. Потом, когда отдохну и развлекусь, мои корабли останутся в гавани. Постарайтесь, чтобы глупая выходка какого-нибудь изменника не испортила вам жизнь». «Достойны! Стрелять в меня — значит убивать Мирте! Пытаться меня отравить — значит губить парящий город!» «Теперь идемте. Я хочу посмотреть, как живут в Мирте почетные гости».
Белые улочки порта были украшены статуями, изображающими моряков, рыбаков и воинов, плечистых, обнаженных до пояса. Ризвьер шагал, дыша полной грудью и глядя по сторонам. Вдоль улиц стояли, укутавшись в черное, молчаливые люди, в основном женщины и подростки. То приближаясь, то удаляясь, звучали струны —